Владимир Федорович Адоевский. Живописец. Из записок гробовщика. Однажды, когда я сидел у Мартына Григорьевича, вошел мастеровой.
«Пришли от Данила Петровича».
«Зачем?» – спросил хозяин.
«Да за гробом. Кто у них умер? Уж не жена ли?»
«Нет, Данила Петрович сам изволил скончаться».
Мартын Григорьевич сплеснул руками. «Может ли это быть? Бедный! Давно ли мы с ним виделись? Такой талант, такое сердце!»
«Просят дочь этого гроба подешевле, а у нас такого нет!» — прервал его хладнокровный работник. «Неси, какой есть готовый! Не твое дело!»
«Бедный, бедный Данила Петрович!» С теми словами он взял шляпу и сказал мне: «Хотите ли поклониться праху незнакомого вам, но замечательного человека? Пойдемте со мною. Вы слыхали о Шуйском?»
«Никогда», — отвечал я. «Но я готов идти с вами».
«Так, участь этого человека быть неизвестным, но, по крайней мере, он начнет жить после смерти. Может быть, мне суждено быть его проводником к бессмертию? Неужели и вы не знаете, что мой бедный, неизвестный Данила Петрович был, может быть, одним из первых живописцев нашего времени?
Я никогда не видал ни одной его картины».
«Не мудрено, потому что у него не было ни одной конченной. Но пойдем в его мастерскую, и вы уверитесь, что я говорю правду. Я недавно с ним познакомился. Он был очень, очень беден. Но все, что скрывалось в его голове, все, что нечаянно он брал на полотно нетерпеливую кистью, того я вам пересказать не сумею. Вы сами увидите».
Мы вошли. Грустно было смотреть на мастерскую бедного художника. Бледный труп его лежал на простых досках, на лице его еще остались следы внутреннего, недавно погасшего огня. Черные волосы лентами струились с прекрасно образованной головы. Но все было искажено, запятнано смертью. Его покрывало едва держащееся рубище. Вокруг были разбросаны краски, палитра, кисти, на огромной раме натянутое полотно. Оно невольно приковало мое внимание. Но на холсте не было картины. Или, лучше сказать, на нем были сотни картин. Можно было различить некоторые подробности, начертанные верную, живою кистью. Но ничего целого, ничего понятного. От нетерпения ли художника, от недостатка ли в холсте, но видно было, что он рисовал одну картину на другой. Полустертая голова фавна выглядывала из-за готической церкви. На теньеровском костюме набросана фигура Мадонны. Сметливый глаз русского крестьянина был рядом с египетской пирамидой. Водопады, домашняя утварь, дикие взоры сражающихся, цветы, кони, атласные мантии, уличные сцены, кедры, греческие профили, карикатуры. Все это было перемешано между собой на различных планах, в различных колоритах, и углем, и мелом, и красками. И ни в чем, не только нельзя было угадать мысли художника, но с большим трудом можно было даже уловить какую-либо подробность. Стены, окна мастерской, палитра, мебели были испещрены точно такими же очерками. Других картин не было. Наши изыскания были прерваны разговором в ближней комнате, сперва тихим, но потом мало-помалу возвышающимся.
«Ах, не говорите, матушка!» — повторял один женский голос, рыдая. «Я убила его!»
«Полно! Полно! Что с тобой?» — отвечал другой женский же голос. «Что ты на себя клеплешь? Полно, полно горевать! Еще молода, мать моя, другого мужа найдешь!»
«Нет, не нажить мне его Данила Петровича!»
«Полно, полно, говорят тебе! Слезами не поможешь! Да я что, правду сказать? Счастлива, что ли, ты с ним была? В довольстве, что ли? Что в нем пути-то было?»
Вдова не слушала, а только повторяла свое.
«Я убила его! Он сам говорил, сердечный! Ты убьешь меня! Я точно убила его!»
А та отвечала: «Полно на себя клепать! Он просто занемог, да и умер.
Эта сцена продолжалась довольно долго. Жалобы с одной стороны, утешения с другой. Наконец, последние превозмогли. Казалось, рассуждения собеседницы утешили вдову. По крайней мере, она успокоилась. Мой товарищ хотел наведаться к ней, но дверь отворилась. И от вдовы вышла женщина пожилых лет в крепко накрахмаленном чепце с веселым и добродушным видом.